В общей сложности песни Акуджавы и песни на его стихи звучат более чем в 80 советских фильмах. 80! И советские фильмы – это вам не современные фильмы. Их смотрели десятки миллионов людей. Советская власть натурально культивировала Акуджаву, ввела его в канон. Вплоть одели слово «человек». Сделали мир человечным, так писал Майоров. Именно против этого и восстала так называемая перестройка, которая окрестила то время бесчеловечным, рабским, которая свела на нет, обескровила и обесчестила все то, о чем Майоров написал в тех стихах. Скрывать не стану, я хотел бы, чтобы наши дети воспитывались на примере Николая Петровича Майорова, на примере Юрия Васильевича Бондарева, на примерах тех, кто остался верен однополчанам и победе и во время войны, и после нее. Периодически у нас возникает некоторое даже недопонимание с отдельными читателями или слушателями. Когда я, например, вдруг скажу что-нибудь не вполне почтительное про иного всенародно известного режиссера, поэта или барда, до дней наших недожившего, что, мол, отличий у него с ныне поуехавшими и прочими иноагентами не слишком много. И мне тогда не без возмущения пишут: «А в чем перед вами провинился Евгений Евтушенко, например?» Или «А в чем перед вами провинился Эльдар Рязанов, например?» Или «А в чем перед вами провинился Булат Акуджава?» Жванецкий, наконец, он-то разве не хороший? Да никто, конечно же, ни в чем перед нами не провинился. Ну что вы, ей-богу, все хорошие. Засмотришься, до чего хорошие. Просто тут какое дело? Для очень многих в нынешней России история нынешнего противостояния началась только в 2022 году. Понимаете, вот только что для многих началась эта история. Когда вдруг выяснилось, что многие наши вчерашние кумиры болеют натурально за врагов. То есть за кого угодно болеют. За американскую армию, за батальон Азов, за украинских наемников, но только не за русских, не за Россию. И тут многие, конечно, вполне себе осмысленно, хоть и горько, удивились. Как так? Даже если нынешняя ситуация не вполне, может, однозначная и не слишком, может, простая, как можно болеть за тех, кто убивает твоих соседей, твою армию, твоих солдат? Быть может, допустимо даже высоконравственное молчание. Раз уж человек так не выносит войны, а кому она нравится, то и пусть молчит себе. Но вот чтобы деньги переводить в поддержку ВСУ и гастролировать по всем Европам, шлющим тонны боеприпасов для того, чтобы русских людей убивали в российских городах, это все, конечно, перебор. Но дело в том, что у нас, у меня вот, например, эта история началась не в 2022 году. И даже не в 2014 году. Конкретно у меня она началась, например, в перестройку. Потому что именно тогда, один за другим, начали возникать конфликты на окраинах Советского Союза, на окраинах бывшей Российской империи. В сущности, это были те же самые конфликты, что и конфликт между Киевом с одной стороны и добровольцами Донбасса с другой. Конфликт между Порошенко, Тягнибоком, Яценюком и Ярошем, где они все, кстати, и людьми, которые восстали в Донецке, в Луганске, в Харькове и в Одессе и много еще где. Их звали Захарченко Александр Владимирович, Алексей Мозговой, Михаил Гиви Толстых, Олесь Бузина. У нас был точно такой же конфликт в свое время, 30 лет назад, между жителями Приднестровья и гагаузами тоже, в Молдавии, с одной стороны, и между оголтелыми западниками и румынскими радикально правыми с другой стороны. Жители Приднестровья и гагаузы тяготели к России, а их враги тяготели к Румынии. И тогда там началась натуральная гражданская война.
Приднестровье, апрель 1992 года.
Что такое делать у нас в Приднестровье?
Даже вот сейчас говорить не могу, что увидел здесь.
Мне не нужна эта пушка, чтобы с ней ходить. Я хочу работать нормально, спокойно, но я хочу знать, что я живу на своей земле, что я не оккупант.
Мы ничего не хотим. Мы хотим мирно жить, как мы жили до сих пор.
Да никогда я не оставлю этот автомат, пока не закончу все дело мирно.
Мужа потеряла, все потеряла. Ничего у меня теперь не осталось. Кому это надо? Кому это надо? Это война, мирное время.
Я таких зверств еще не видел. Человек, прошедший горнило войны.
Знаете, на чьей стороне тогда выступала огромная часть нашей постсоветской перестроечной либеральной интеллигенции? Правильно, они выступали против жителей Приднестровья, против гагаузов, за европейские ценности, за прорумынских правых неонацистов, желавших разместить Молдавию в Европе вместе с русскими гагаузами, и вместе с прорусскими молдаванами, и вместе со всеми остальными жителями бывшей Советской Республики. У нас был точно такой же конфликт и в Абхазии, когда Абхазия не согласилась идти вместе с Грузией в новый дивный европейский мир, а предпочла пророссийский вектор.
С распадом СССР резко обострился застарелый конфликт между абхазами и грузинами. После провозглашения независимости Грузии Абхазия де-факто отделилась от нее в качестве самостоятельного государства. В 1992 году в Абхазии начало создаваться собственное ополчение, а 14 августа того же года в Абхазию вступили подразделения Национальной гвардии Грузии.
Знаете, на чьей стороне тогда выступала огромная часть нашей постсоветской перестроечной либеральной интеллигенции? Конечно же, они болели за проевропейскую Грузию, а не за прорусскую гордую Абхазию. У нас был точно такой же конфликт между Грузией и осетинским народом, начавшийся более 30 лет назад. Перестройку, когда пророссийски настроенных осетин атаковали грузинские силы и атаковали с тех пор еще не раз. Знаете, на чьей стороне тогда выступала огромная часть нашей постсоветской перестроечной либеральной интеллигенции? Конечно, они болели за проевропейскую Грузию, а не за прорусских осетин. У нас был точно такой же конфликт на территории Чечни и отчасти Дагестана, когда одна часть местного населения задолго до ввода русских войск делала ставку на Москву, а другая часть на отделение. И уже тогда огромная часть нашей постсоветской перестроечной либеральной интеллигенции болела за чеченских сепаратистов и за прочих ваххабитов. Потому что как это можно болеть за каких-то странных людей, которые хотят жить в России и с Россией? О, как болела наша российская постсоветская и при этом яростно антисоветская интеллигенция за все эти народные фронты в Прибалтике в свое время, за всех этих вдруг выпавших из своих щелей бывших эсэсовцев и нацистских коллаборантов. Ну а как иначе? Ведь прибалтийские страны так стремились в Европу. Прочь, прочь, прочь от грязной России. И наша интеллигенция рукоплескала свободолюбию Прибалтии. При этом, повторяю настойчиво, во всех перечисленных конфликтах уже был неонацистский душок. Все эти конфликты, помимо разыгравшегося национального вопроса, имели в основании еще и реваншистский вопрос. Все это было густо замешано на кромешном, злобном, бешеном антисоветизме, на пересмотре итогов Великой Отечественной войны. Поэтому, надо сказать, красные флаги в этих противостояниях появились на русской или прорусской стороне далеко не в 2022 году впервые. Они над Приднестровьем вознеслись впервые 30 с лишним лет назад как символ независимости и непобедимости восставшего населения. А с другой стороны, румынские неонацистские недобитки и их последователи поднимали свои неонацистские стяги и носили на плечах своих фашистские шевроны. Наконец, само это противостояние шло не только на окраинах Советского Союза, но и в самой Москве, когда одна часть общества, ликующие антисоветчики и разрушители нашей страны, приветствовали и призывали распад Союза, а другая часть общества пыталась стать на пути у разрушителей. Именно тогда мы, наблюдавшие за этим процессом, вдруг узнали разницу между, например, Юрием Васильевичем Бондаревым, писателем, и участником Великой Отечественной войны, который и стал символом русского советского сопротивления, и, скажем, Булатом Шаловичем Акуджавой, с другой стороны, который стал символом антисоветского сопротивления. Так совпало, что в этом году мы отмечаем 100 лет со дня рождения обоих. И Бондареву 100 лет со дня рождения было 15 марта, и Акуджаве 100 лет со дня рождения 9 мая. Бондаревский юбилей прошел почти незаметно. Этот юбилей, прямо скажем, скомкали. А юбилей Акуджавы чуть, прямо говоря, заметнее прошел. Программы на ТВ, праздничные концерты и так далее. В чем тут причина? Ну как в чем? В том, что у нас в сферах, принимающих всякие культурные решения, последователей в самом широком смысле Акуджавы в разы, в десятки раз больше, чем последователей Юрия Бондарева. Так у нас вышло, что ж поделаешь. У нас и памятник Акуджаве посреди Москвы есть. А будет ли там когда-нибудь памятник Бондареву? Вопрос почти философский. И мне всякий раз пишут, как можно осуждать человека, который написал такую-то вот песню? Да никто ж не осуждает, я говорю. Просто вы уж не сердитесь, через ваше коллективное гуманистическое сердце, видимо, не прошла та горечь горькая, что прошла через наше коллективное сердце, когда рушили Советский Союз, когда бомбили Приднестровье, Абхазию и Осетию, когда душили русское сопротивление в Прибалтике, когда выродки, именующие себя ичкерийскими борцами за свободу, взрывали дома по всей России. А такой милейший, такой добрейший Булат Шалович, ну, прямо говоря, болел за тех, кто воевал против моей родни, против моей армии и моих собратьев, приднестровских, абхазских, осетинских ополченцев и тех чеченских ребят, что или с самого начала конфликта, или в ходе конфликта выбрали Россию. Иные тут скажут: «А ну подавайте ваши доказательства». Да мы тут не в суде. Интернет-поисковик вам в помощь. Там лежат аккуратно складированные интервью Акуджавы по всем этим поводам, или почти по всем этим поводам. И хотя повсюду таскают одни и те же его цитаты, как он уверял, что в России будет стоять памятник Басаеву, например, и как радовал его взор расстрелянный и горящий Дом Советов, я вас уверяю, что сказал он гораздо больше. Такого он наговорил, что вы ошалеете.
На ваш взгляд, арбатского грузина, человека, в общем, двух культур, хотите вы этого и нет, хотя вы считаете себя русским. На ваш взгляд, кто такой Шамиль Басаев? Новый Робин Гуд или террорист и убийца?
То, что он совершил, конечно, печально и трагично. Но я думаю, что когда-нибудь ему поставят большой памятник. Потому что он единственный пока, кто смог остановить эту бойню.
Даже такими методами?
Ну а какими же еще? Бойня. 7 месяцев идет бойня. Он такими же методами ее останавливает. А какими же методами ему
поставить? Влад Шалович, но погибли в больнице мирные люди.
Да, но перед этим погибли 50 тысяч мирных людей в Чечне.
Впрочем, разве только он такого наговорил? И Евтушенко тоже наговорил не меньше, и прочая вся их компания, этих советских наболовков, усеянных госнаградами шестидесятников. И если чуть вглубь копнуть, то мы вдруг увидим, что все эти неистовые борцы с советским режимом весьма последовательно вели себя также и до 1991 года. Естественно, когда был венгерский мятеж в 1956 году, они болели за Венгрию против Советского Союза. Когда была Прага 1968 года, они болели за Прагу против Советского Союза и нашей армии. Афганистан так вообще разбил их хрупкие сердца, и болели они иной раз даже за маджахедов, лишь бы против не только нашей армии, но и, само собой, просоветской части Афганистана. Потому что, ну разве могут быть приличные люди за Советский Союз? При этом, если взглянуть на советскую биографию почти любого из них, то оторопь берет. Они ж не в подполье, знаете, сидели. Они пребывали на самой вершине культурной жизни. Ну вот тот же Акуджава. В 1961 году в Харькове состоялся первый в Советском Союзе официальный вечер авторской песни Акуджавы. 37 лет ему тогда было. Ну, поздно начал. В том же году в картине «Друг мой Колька», весьма популярной в то время, прозвучала песня на его стихи «Веселый барабанщик». В 1962 году он впервые появился на экране в фильме «Цепная реакция», в котором исполнил песню «Полночный троллейбус». В 70-м году вышел на экраны фильм «Белорусский вокзал», в котором исполнялась песня Булата Акуджавы «Нам нужна одна победа». А дальше пошло-поехало. «Соломенная шляпка», «Жень, Женечка и Катюша». Между прочим, Акуджава в эпизодической роли поет там под гитару. В общей сложности песни Акуджавы и песни на его стихи звучат более чем в 80 советских фильмах. 80! Советские фильмы — это вам не современные фильмы. Их смотрели десятки миллионов людей. Советская власть натурально культивировала Акуджаву, ввела его в канон. Помимо этого, он выпустил в СССР миллионными тиражами 4 диска-гиганта, издал несчетное количество книг, будучи все это время членом партии. Партии большевиков. Ленинской партии. Акуджава получил медаль «50 лет вооруженных сил СССР» в 1968 году и не отказался от нее, несмотря на неприятие пражских событий. Акуджава получил орден «Дружбы народов» в пресловутом Оруэлловском 1984 году, юбилейный орден Отечественной войны первой степени получил в 1985 году, получил государственную премию СССР, но в 1990 году вышел из КПСС и остаток жизни посвятил борьбе с советским режимом. Мне скажут, конечно, что Акуджава сильно пострадал. Его родители действительно репрессировали при Сталине, и у него, так сказать, были свои счеты. Но я все равно переспрошу, к кому свои счеты? К Сталину или к нашей общей стране? К Сталину или к жителям Приднестровья? Или к жителям Чечни, не принявшим Дудаева и Басаева? К Сталину или к нашей советской, российской армии? К его, Акуджавы, армии, в которой он в Отечественную войну прослужил 1,5 месяца. Ни минуты, повторяю, ни минуты не сомневаюсь в той позиции, которую занял бы Акуджава сегодня. Она имела бы ровно тот же самый, так сказать, вектор, что его позиция по всем иным национальным вопросам ранее, по тем вопросам, которые он застал. Поэтому про его юбилей мы умолчим, чтобы не изображать воодушевление, которого не испытываем, а расскажем про другие юбилеи, про те, о которых, кроме нас, никто, увы, не расскажет. «20 мая исполняется 115 лет со дня рождения поэта и советского солдата Николая Петровича Майорова. Родился в 1919 году в деревне в Сызранском уезде Симбирской губернии в семье рабочих. Отец – плотник, мать – домохозяйка. Родители проводили на фронт 4 сыновей. Вырос Николай в Иваново. В 1937 году поступил на исторический факультет Московского государственного университета. С 1939 года одновременно учился в Литературном институте имени Горького». В октябре 1941 года Николай Майоров призван в рабоче-крестьянскую Красную армию Краснопресненским военным комиссариатом Москвы. Был стрелком пулеметной роты 1106-го стрелкового полка 331-й стрелковой дивизии. Погиб во время первого большого наступления советских войск 8 февраля 1942 года в бою у деревни Баранцево Кармановского района Смоленской области. Долгое время место гибели и могилы его были не установлены. Вот вроде и вся биография. 22 года всего прожил. Рядовой Майоров. На самом деле его биография – это не только огромный подвиг, его личный подвиг, но еще и сотни его удивительных стихов, удивительно точно отразивших силу и веру его поколения. Чего желало его поколение? Как жило его поколение, шагнувшее жизнь в самом конце 30-х годов? Это важно понять. Нам же как все это преподносили в минувшие 3 десятилетия? Что подростки – тех времен жили посреди страшной советской деспотии, вокруг туда-сюда сновали воронки НКВД, но эта молодежь превозмогла все ужасы своего взросления и все-таки вышла на защиту Родины, когда началась Великая Отечественная война. Увы, Майоров рисует несколько иной портрет его поколения. И в этот портрет мне верится больше. И этот портрет стоит сегодня возвращать, потому что именно за этим портретом стоит историческая правда. Никакие советские рабы, так называемые, никакие рабы, запуганные НКВД, не победили бы никого и никогда. Победить могли только гордые, сильные, в чем-то главном по-настоящему свободные люди нового мира. Майоров писал в 1940 году. «Есть в голосе моем звучание металла. Я в жизнь вошел тяжелым и прямым. Не все умрет, не все войдет в каталог. Но только пусть под именем моим потомок различит в архивном хламе кусок горячей верной нам земли, где мы прошли с обугленными ртами и мужество, как знамя, пронесли. Мы жгли костры и вспять пускали реки. Нам не хватало неба и воды. Упрямой жизни в каждом человеке железом обозначены следы. Так в нас запали прошлого приметы. А как любили мы, спросите жен. Пройдут века, и вам солгут портреты, где нашей жизни ход изображен. Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете, как миф о людях, что ушли, недолюбив, недокурив последние папиросы. Мы брали пламя голыми руками, грудь раскрывали ветру, из ковша тянули воду полными глотками, и в женщину влюблялись не спеша, и шли вперед, и падали, и ели в обмотках грубых ноги волоча, мы видели, как женщины глядели на нашего шального трубача. А тот трубил, мир ни во что не ставя, ремень сползал с покатого плеча, он тоже дома женщину оставил, не оглянувшись даже сгоряча. Был камень тверд, уступы каменисты, почти со всех сторон окружены, глядели вверх, и небо было чисто, как светлый лоб оставленной жены. Так я пишу. Пусть не точны слова и слог тяжелый, выражение грубы, о нас прошла всесветная молва. Нам жажда зноем выпрямила губы. Мир, как окно, для воздуха распахнут. Он нами пройден, пройден до конца. И хорошо, что руки наши пахнут угрюмой песней верного свинца. И как бы ни давили память годы, нас не забудут потому вовек, что всей планете, делая погоду, мы вплоть одели слово «человек». Вот что важно. Вплоть одели слово «человек». Сделали мир человечным. Так писал Майоров. Именно против этого и восстала так называемая перестройка, которая окрестила то время бесчеловечным, рабским, которая свела на нет, обескровила и обесчестила все то, о чем Майоров написал в тех стихах, которые я прочитал. Эта перестройка прицепила к тому времени, к той эпохе, к тем прорывам омерзительное слово «совок», а обитателей той эпохи определило как советских рабов. Майоров всего на 4 года был старше Акуджавы, но если и кинул кого Акуджава, так это не партию, из которой он вышел. Партия, может, сама себя предала и выродилась. Он бросил свое поколение, он оставил ту правду, с которой его поколение входило в череду войн и конфликтов второй половины 30-х годов. Ту правду, с которой его поколение входило в Отечественную войну. Он сам отказался от всего этого. Чего уж тут. Тут ведь еще в чем печаль? Пока я говорю о Майорове, иные, верю, испытают и горечь о нем, и восхищение его стихами, и благодарность к нему. Но все это, увы, в наши дни мимолетно. И ой, как трудно соперничать ему с Акуджавой, которому и памятник на Арбате, у которого фестивали и премии, имени которого расплодились и расползли в свое время повсюду, биографии которого написаны неоднократно, и лицо которого сразу встает перед глазами, едва назовешь фамилию, и адвокатов, у которого миллионы. Ну или сотни тысяч. А Майоров, ну что Майоров? Ну скажут, ты имеешь там влияние? Ну издай его книжку, издай книжку про него. Ну а мы купим. Ну может вы и купите, может нет. Но это ж надо, чтобы о нем тут же не забыли, едва услышали его имя. И чтобы о нем не забыли, нужно что-то личное, наверное, рассказать. Чтобы что-то, быть может, запало в самое сердце. Об этом я тоже попробую рассказать сейчас. На что еще хватило жизни Майорову, кроме удивительных стихов и героической гибели? Как минимум на одну любовь. Любовь его звали Ирина Пташникова. И, о чудо, сохранились его письма к ней. И довоенные письма, и военные. Откроем одно из них. Мы тут спим с Костей. Костя – это Константин Титов, земляк и товарищ Майорова. Мы тут спим с Костей в саду под яблонями. Прежде чем лечь, идем есть смородину и малину. Возвращаемся сырые, роса. На свежем воздухе спать замечательно. Смотришь в ночное небо, протянешь руку, целая горсть холодной, влажной листвы кругом. Ползет, шевелится и кажется, что дышит свирепая зелень, бьющая из всех расселин, из всех пор сухой земли. И впрямь слышно, как мир произрастает. Изредка на одеяло заползает какой-нибудь жучишка. И просыпаемся от солнца, которое, проникая сквозь ветви, будет нас и заставляет жмуриться. Вот она, жизнь. Как сказал Велимир Хлебников, мне мало надо, ковригу хлеба, да каплю молока, да это небо, да эти облака. Иногда страшно хочется написать хорошие стихи, но почему-то пока не пишу. Новое письмо тебе не буду писать до тех пор, пока не получу хотя бы строчку от тебя. Целую тебя много раз. И все по-разному, но одинаково сильно, как это было всегда. Ухитрись поцеловать за меня свою родинку, что около правого твоего уха расположено. Если тебе это удастся, то непременно телеграфируй по адресу Колькины губы с текстом телеграммы. Повторить то же самое заочно. 25 июля 1940 года. Прекрасно. Встречаться друг с другом они начали на втором курсе ИСТФАКа. Причем в это самое время, осенью 38 года, в Ташкенте был арестован отец Ирины. Вскоре его, правда, отпустили. После гибели Майорова Ирина прожила большую и даже знаменитую жизнь. Занималась археологией, жила в Ташкенте, написала знаменитую в свое время приключенческую книгу «Рождение мечты» о своих путешествиях в пустыне Каракум. Была очень известна среди альпинистов, археологов и туристов всего Советского Союза. Большинство и не знали при этом, что она была в свое время возлюбленной советского поэта, погибшего на войне. Или вот еще удивительный факт. Погиб Майоров, как мы уже говорили, у деревни Баранцево Кармановского района Смоленской области. Немецкие соединения, которые там воевали, имели штаб в деревне Клушино. Она тоже там неподалеку располагается. А знаете, кто там был в деревне Клушино в те же дни и в те месяцы, когда воевал в этих местах поэт и пулеметчик Николай Майоров? В деревне Клушино под немцами в оккупации жил мальчик по имени Юра Гагарин. То есть Майоров и в самом широком смысле погиб за то, чтобы Юрий Гагарин был освобожден, и немцы ушли из его деревни. И в каком-то почти уже конкретном смысле тоже погиб за это. Потому что нацисты, в которых Майоров стрелял, их, может быть, час или два назад Гагарин видел своими глазами в своей деревне. Такие вот маленькие пересечения нашей огромной истории. В 1941 году Майоров написал пророческое и великолепное. «Нам не дано спокойно сгнить в могиле. Лежать на вытяжку и приоткрыв гробы, мы слышим гром предутренней пальбы, призыв охрипшей полковой трубы с больших дорог, которыми ходили. Мы все уставы знаем наизусть. Что гибель нам? Мы даже смерти выше. В могилах мы построились в отряд и ждем приказа нового. И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят». Вот мы и говорим о них, не предавших ни чести, ни родины, ни флага. О нашем времени расскажут, когда пойдем на нас укажут и скажут сыну «Будь прямей». Вот что он нам завещал, вот во что он верил. Скрывать не стану, я хотел бы, чтобы наши дети воспитывались на примере Николая Петровича Майорова, на примере Юрия Васильевича Бондарева, на примерах тех, кто остался верен однополчанам и победе и во время войны, и после нее. Кто остался прямым. Да вот только что для этого сделать, я не знаю и никак не пойму.